Радио «Вера» представляет. Делатели на Радио «Вера».
Это проект «Делатели» на Радио «Вера». С вами Тутта Ларсен.
И Василий Рубинский. У нас в гостях Алексей Юрьевич Заров, главный врач больницы Святителя Алексея, единственной церковной больницы, главной единственной больницы Русской Православной Церкви.
Алексей Юрьевич, вот то, с чем вы столкнулись в Донбассе, ведь этому же не учат в медицинских вузах. И это очень сильно уже выходит за рамки вообще медицинского взаимодействия, да, с людьми, и образования, и знаний медицинских. И, наверное, ваш опыт именно, может быть, административный опыт главврача большой и серьезной больницы тоже как-то там пригодился. Я вот знаю, что бывает такое, что профессиональные врачи, которые состоялись в своем именно, в своей компетенции медицинской, они жалуются, когда их там делают начальниками, что вот, типа, я там не оперирую теперь, только бумажками занимаюсь, там по кабинетам бегаю. А в вашем случае получается, что ну, вы просто максимально занимаетесь всем. А мы тут о стрессах говорим, да? Как, где вы черпаете ресурс? Как вы вообще себя вот, ну, в этом во всем распределяете?
Вы знаете, но, во-первых, мне эта работа нравится. Вот. Я люблю больницу и люблю сотрудников своих. Я пришел в эту больницу не главным врачом, а врачом-травматологом-ортопедом.
И создали травматологическое отделение.
Отделение, да, я считаю, очень хорошее.
Центр спортивной травмы, да.
Вот, там не только, мы занимаемся и микрохирургией кисти, и позвоночником, и у нас, да, очень приличные спортивные травмы. Вот, ну, практически, ну, у нас все направления есть в травматологии и ортопедии, но единственное, что мы детской ортопедией не занимаемся. Вот, и для меня вот этот коллектив – это такая семья, где я, ну, как мне кажется, ну, вообще стараюсь, ну, быть, ну, не возвышаться, а быть, как бы, ну, служить, да, своим сотрудникам. И, может, мне не всегда это хорошо получается, но я во всяком случае стараюсь это делать. И, ну, я с радостью еду на работу. Я вообще не отделяю, где у меня работа, где не работа. Меня, то есть я не считаю это работой просто. Вот, и так много дел, что время быстро проходит, и, конечно, иногда снится, что вот я стал меньше оперировать. Были такие моменты, когда вот просыпаешься и испытываешь такое, я, кстати, вот никогда об этом не говорил, исповедь на Радио Вера, вот, щемящее такое чувство, потому что, ну, конечно, это тоже замечательная профессия, я оперирую, но, конечно, там в разы меньше, чем это было, когда я был фактически единственным травматологом в больнице Святителя Алексея. Тогда меня кто-то шуточно называл главным травматологом Русской Православной Церкви, главным, потому что был один. Вот, тогда, конечно, было по-другому. Но сейчас очень много деятельности, много интересная жизнь, вот, и вот это, то, что ты можешь помочь, мне кажется, ну, и поспать нужно еще, и после этого просыпаешься, слава богу.
В вашей жизни произошло такое событие, которое вас во многом так роднит тоже с Владыкой Пантелеевым нашим, да, который, в общем, пережил вот смерть близкого человека, самого близкого, да, супруги, и я так понимаю, что вот после, вот, именно смерти вашей супруги как-то у вас эта деятельность больницы стала, наверное, ну, скажем...
Больше, чем работа.
Больше, да, больше, чем работа, потому что как-то вы, наверное, свою энергию и силы на других людей, помните про это, отца Алексея Мичева, да, который тоже его утешал там, да, отец Иоанн Кронштадтский, вот этим служением любви, милосердия, которое вот как-то помогает вот это вот заглушить боль, да. У вас было так же, вот это какая-то попытка в работу уйти, чтобы заглушить боль, или это что-то было другое?
Да, я думаю, конечно, так же. Я думаю, что слово «было» не совсем даже подходит, потому что, ну, у меня замечательная жена Екатерина, которая родила мне 5 детей. Вот она скоро будет, в субботу будет, там, 6 лет, как ее уже нет. Она удивительный человек была, антитериста. Она была, кстати, из шоу «Ее отец». Я никогда об этом не говорил. Можно сказать?
Конечно, нужно.
Ее отец Евгений Борисович Болдин. Это вот многолетний директор театра песни Пугачевой.
Ага, вот. Да, то есть она была родом из шоу-бизнеса.
Да, третий муж.
Точно, да, да, да.
Алла Борисовна.
Это замечательная тесть, которую дедушка моих детей, которую я очень люблю, уважаю. Мы очень много общаемся, друг друга поддерживаем. Вот. И вот она, будучи вот из такой среды, да, она в совсем юном возрасте пришла, ну, в 17 лет она пришла к Богу, она пришла в Новоспасский монастырь к владыке, тогда еще архимандриту Алексею Фролову. Она очень глубокий, очень умный, очень мудрый человек и очень такой цельный.
И она стала сестрой милосердия, да?
Она тогда училась в ГИТИС, кстати. Вот. И, ну, она закончила ГИТИС, 5 курсов, диплом не забрала, ее благословили учиться, пойти работать санитаркой в институт Герцена. Тогда еще
после ГИТИС. А в ГИТИСе продюсерский был факультет?
А в ГИТИСе был продюсерский факультет, да, который там, да.
То есть она училась 5 лет.
Активно там.
Осталось буквально там один шажочек до диплома.
Практика. Да, на практику не пошла. Ее,
и она все меняет.
Алексей Фролов, да, благословил не получать диплом.
Вот
она
да.
была не склонна к медицине, она все время говорила, что я так достаточно брезгливо была. Вот для нее это был такой подвиг и служение. И вот они пошли там еще с одной девушкой из Новоспасского монастыря, пошли, как она говорит, отмывать институт Герцена, потому что 90-е годы, там работал за общим отделением профессор Мамонтов, который сейчас является сотрудником нашей больницы, он сын священника, был православный врач, тогда было не так много еще православных врачей, тем более профессоров вот, на должности. И он, соответственно, был таким проводником в институте Герцена для Новоспасского монастыря. И до сих пор Новоспасский монастырь имеет там храм Всецарицы и шествует, да, на институте Герцена. А потом владыка Алексей позвонил отцу Аркадию Шатову и сказал, что нужно, вот, ну, просил взять вот свое духовное чадо в училище.
Училище сестер милосердия.
И позвонил, как часто бывает, когда уже набор был закончен. Вот, и, значит, Катя пришла, ее встречал первый директор училища, замечательный Флинт Александр Владимирович. Это было такое собеседование, ну, чтобы понять, насколько вообще девочка адекватна, наверное, да. Вот, у нее спросили, что такое инфаркт миокарда. Она сказала, что, ну, инфаркт – это болезнь сердца, а миокард – это ученый.
И тем не менее
нельзя. Он сказал, наша девочка, и ее приняли. Она потом закончила с красным дипломом.
Это как закон Ньютона, а инфаркт миокарда.
Да, вот. Она закончила с красным дипломом это училище. И, закончив училище, она пошла работать в отделении реанимации Первой городской больницы. Так получилось, что это отделение реанимации было... Такое православное отделение, первое, может быть, потом такого больше не было, в Первой городской больнице полностью православное отделение. Почему? Потому что там был отец Аркадий, училище сестер милосердия, вот, и старшей сестрой была православная Маргарита Михайловна Смирнова, родственница отца Владимира Воробьёва, и вот там удалось собрать сестер милосердия в, ну, совершенно как бы светской больнице. И вот, и чуть позже я туда пришел работать, там мы познакомились. Сейчас это первый корпус Первой городской больницы.
А вы учились, я так понимаю, в Сеченовском, да, университете?
Да, в Первом медицинском.
И пришли туда работать в качестве кого?
Тогда пришел работать вот младшего медбрата, это второй корпус был институт, уже не санитар, а младшего медбрата, на которого сейчас учит наш учебный центр. И когда ты учишься на втором курсе, ты автоматически считаешься младшим медбратом. После третьего курса ты учаешься в медицинском вузе, становишься уже, ну, сейчас есть некоторая аттестация, становишься медсестрой или медбратом, то есть уже среднее образование. Вот пришел работать фактически санитаром. И вот первый дежурство Кате было поручено меня инструктировать, обучить работе санитара.
Вот, но вы тогда тоже были не церковным человеком.
Тогда еще нет, да. Тогда я, ну вот, соответственно, через больницу, через вот общение с...
С Катей?
С Катей, нет. Ну, так уже более близко стали чуть позже общаться. Вот. Но оказавшись в этом православном коллективе, я в институте в одной группе учился с Николаем Воробьевым. Это сын отца Владимира Воробьева.
Ректора по СТГУ.
Ректора, да, Святотихонского университета. А так Николай, вот он мой такой очень близкий друг и однокурсник, и крестный моей дочки старшей, я крестный его старшей дочери. А он сейчас является зам главного врача по хирургии института Герцена.
Очень... Это главный онкоинститут в России.
Да, он один из выдающихся таких в России онкологов наших. И, соответственно, вот через Николая он очень так деликатно меня воцерковлял. Вот я пришел работать в Первую городскую больницу и в этот православный коллектив. Вот, ну, потом лагеря православные для молодежи, да, ну, как...
Слушайте, ну так интересно, на самом деле очень часто, ну так принято считать, что медики, особенно мужчины и особенно хирурги, люди очень циничные, максимально материалистичные и вообще не склонны ни к какой мистике, не говоря уж там о религиозности. А как вы думаете, что, ну... Что должно с врачом происходить? Ну, вообще, важно ли это для врача быть верующим человеком? И что может ему помочь как-то с этим цинизмом справиться? Или, может быть, этот цинизм – это какая-то нормальная иммунная реакция на боль, с которой ты все время имеешь дело?
Ну, знаете, я думаю, что ну, есть такое общепринятое мнение, что врач – это необычная профессия, да? Часто говорят врач, учитель, священник.
Призвание.
Это призвание, это служение. И, ну, по-настоящему хорошим врачом нельзя быть, если ты не служишь. Вот. Но это всегда как-то имеет определенную ну, почву, да? Вот. Поэтому у нас в нашей больнице, допустим, не все церковные врачи, не все
соблюдают... Да, даже одна мусульманка,
знаю,
пятницу,
пост. Делением
даже, да?
Ну, вот как раз мусульманка – это человек, который...
Религиозный человек.
Да. Вот, я могу сказать, что, ну, не все религиозные, да, но суть все верующие. Вот, я не знаю людей, которые у нас себя атеистами называют. Вот, мне кажется, таких вообще людей немного. Может быть, это какой-то жизненный период, может быть, в юности, когда люди там что-то ищут, вот, бывает.
И а часто так... из этих атеистов, которые самые ярые атеисты, потом как раз самые хорошие верующие получаются.
Да, поэтому в той или иной степени, конечно, все верят в Бога, вот, и надеются не только на свои силы. Так, представляете, только на свои силы надеяться, это надо быть неадекватным человеком, чтобы сделать разрез, да?
Я вообще вот. Я не представляю себе, как неверующие люди живут, как они детей вообще рожают и воспитывают.
Как потом они сохраняют семью,
да, как,
вообще нереально.
Ну, я вот, наверное, с какой-то материнской больше всего точки зрения это понимаю. Как ты можешь выпустить в этот мир ребенка, если, ну, Бога нет, и есть только вот это все, что вокруг нас происходит?
Ну, нет, конечно, для врача очень важен профессионализм еще, да, то есть, но я не знаю людей, которые не верят в Бога. У нас вот больница, и вот среди мне знакомых врачей, мне кажется, все
люди. Но то, что вы главврач не обычной больницы, а именно больницы святителя Алексея, больницы...
Церковной.
Церковной, да, это налагает, наверное, какие-то дополнительные...
Обязательства, да?
Да, обязательства, какую-то ответственность, нет?
Ну, конечно, конечно.
Ну, то есть вы точно не можете себе позволить не держать среду-пятницу? Я шучу.
Нет, Алексей, никто сейчас вас не заставляет каяться в нарушении поста.
Хорошо. Нет, к тому же я уже исповедовался один раз сегодня здесь. Вот. Я думаю, что я, конечно, для того, чтобы быть, ну, наверное, главным врачом в церковной больнице, ну, конечно, надо быть верующим человеком и все-таки церковным. Вот, я думаю, что это важно. Вот, а так...
Ну, и профессионалам, я так понимаю, вот Алексей Юрьевич, я совершенно случайно узнал, в одном из ключевых центров по именно ортопедии, там, в Мюнхене, несколько лет назад проходил там, ну, как, не практику, а, в общем, там, ну, вместе с ведущими специалистами по хирургии он тоже там оперировал, да. Понятно, что такой уровень профессионализма, вот я недавно тоже, Алексей Юрьевич об этом тоже, знаете, как-то так вот немножко стесняясь, не желая как-то сильно выпячиваться, говорит, чтобы я поскромнее был, но тем не менее, все равно это факт. Главный врач нашей сборной России по лыжным гонкам, по-моему, да, направляет после травмы, полученной в Швейцарии нашей лыжнице, направляет ее, да, олимпийскую чемпионку на лечение, чтобы ей сделали операцию по кисти именно в больницу святителя Алексея, в церковную больницу. Понятно, что это не просто так происходит, да, потому что, видимо, он понимает, что это лучшее место, где могут в России сделать эту операцию.
Нет, конечно, если говорить об ответственности, да, вот о том, что вы сказали, конечно, мы понимаем, что мы представляем церковь.
Да? Ну, и у вас ведь и среди пациентов бывают и игумены,
Игумени.
Игумени, да.
И митрополиты.
Серьезные люди.
Вот, и замечательные монахи, монахини, и люди, которые не имеют отношения к церкви, все могут быть нашими пациентами. Ну, являясь, конечно, церковной больницей, у нас больше трети пациентов – это значит, священники, их матушки, это монашествующие. Конечно, мы выполняем роль, в том числе и такой ведомственной больницы для церкви, да. И, конечно, то, что происходит в больнице, это больница церковная, это церковь, наша больница – это церковь, поэтому вот этот груз ответственности, он, конечно, всегда перед нами стоит.
Делатели на радио «Вера».
В студии программы «Делатели» на радио «Вера» главный врач и директор церковной больницы святителя Алексея Алексей Юрьевич Заров. Если вы хотите поддержать работу больницы, это можно сделать, переведя СМС по короткому номеру 3434, написать слово «больница», поставить пробел и сумму. Например, «больница», пробел 300. Алексей Юрьевич, вот в больнице очень много разных отделений, но я слышал, что так неожиданно для многих, наверное, прозвучит самое такое оптимистичное, самое радостное, самое такое веселое и активное отделение – это паллиативное.
Да,
почему
и то, которым вы особенно гордитесь.
Да. Как так получилось? Почему паллиативное? Паллиативное ведь это же про то, что люди…
Про безнадежность,
да, как
скоро, бы кажется.
Скоро да. Уйдут в мир иной, да? Здесь как-то какой-то оксюморон. Как сочетается несочетаемое?
Ну, атмосфера, конечно, создается, в первую очередь, сотрудниками, да, сотрудниками этих отделений. А в этих отделениях как раз у нас работают сестры милосердия. И те, которые много лет работали в патронажной службе при больнице, при сестричестве, вот, это там очень много людей, которых, вот, скажем так, владыка Пантелеймон взращивал там с 90-х годов. Поэтому это наш такой золотой фонд. Именно в плане сотрудников паллиативного отделения. Я думаю, что в этом секрет, да, конечно, того, что там такая атмосфера. Плюс очень много людей, которые пришли туда работать. И те люди, которые приходят работать, ну, прийти работать, вот, можно прийти работать в роддом. Да, это всегда, ну, чаще всего
почти
это приятно.
Всегда праздник.
Да, это вот эти трогательные папочки, которые там встречают с шоколадками, с цветами, там что-то там, не знаю, может, суют в карманы там на выходе, да, при получении ребенка, то есть одна атмосфера. И когда человек идет работать, служить в паллиативное отделение, где люди рождаются в вечности, да, где это, конечно, сопровождается такой человеческой печалью чаще всего. Поэтому здесь такой естественный отбор происходит. То есть те люди, которые уже работают, и те, которые приходят для того, чтобы помогать как раз вот в таком положении пациентам, я думаю, что за счет этого и формируется такая атмосфера замечательная, да, в наших паллиативных отделениях. Это мы часто говорим, у нас не было самодеятельности больничной, пока не появились паллиативные отделения. Вот сейчас, конечно, вот эти времена ковида, и вот последнее время немножко все это так...
Ну, к вам космонавт, да, приезжал, и какие-то все звезды эстрады,
артисты,
наверное, были там.
Циркачи. Вот,
Куклачев там у вас,
да,
был с кошками.
У нас очень высокий уровень, все к нам приезжают артисты. И, ну, надо еще подумать все-таки, что есть некоторая мистическая тоже составляющая. Дело в том, что наша больница в 1903 году была построена как больница для неизлечимых пациентов, это на 150 коек, и богадельня. Кстати, интересно, тогда уже разделяли медицинскую помощь и социальную, да, которую вот сейчас мы тоже как-то пытаемся разделить, хотя, конечно, это все это и связано одновременно, и, тем не менее, разделяется. Вот, поэтому это было в 1903 году, ну, когда случился Октябрьский переворот, соответственно, больница такую свою функцию потеряла. И вот в 2016 году, вот милостью Божией, эта функция вернулась в нашу больницу. В 2016 году, практически через там 100 лет, да? И, наверное, создатели больницы, и все вот они как-то молятся за то, чтобы это было наша больница. И это получилось не только в нашей больнице, а, видите, даже развивается и в регионах российских, когда мы открываем филиалы. В Ивановской области, в Шуе, в Московской области, в Переславле-Залесском.
Да, я помню, как...
Ой, в Московской области, в Жуковском, в Ярославской области, в Переславле-Залесском. Вот сейчас 3 филиала у нас уже.
И это большое дело, прежде всего, для тех людей, кто там живет.
Ну, да, и еще очень важный момент. то, что все-таки это церковная больница, да, и мы говорим про паллиативную помощь, про помощь людям, которые находятся на рубеже между нашей земной жизнью и вечной, да, конечно, наверное, для церковной, если так говорить, медицина, это, наверное, основная точка приложения, именно как раз помощь паллиативная. Наши другие отделения, они выполняют такую, ну, функцию прикладную, нам надо лечить наших пациентов, батюшек, матушек, и не только, всех, кто к нам обращается, да, но здесь в Москве много больниц, много хирургических отделений, ортопедических и офтальмологических,
а вот больница, в которой у человека есть вечность,
да,
впереди,
вот. Поэтому я считаю,
уникальное место.
Что помогут это осознать, да, и понять.
Участие, да, церкви в таком вот, в развитии паллиативной помощи, в оказании паллиативной помощи очень важно, и надеюсь, что это будет продолжаться, и нас будет и дальше поддерживать Министерство здравоохранения вот в нашей этой деятельности, потому что сейчас одно паллиативное отделение, которое у нас в больнице работает, оно как раз существует за счет средств федеральной субсидии. За эту же федеральную субсидию мы вот множим наши филиалы, но субсидия пока не увеличивается. Вот, хотя было бы, наверное, бы правильно бы и для наших людей, для наших пациентов, чтобы нас в этом плане поддержали, увеличили бы субсидию соразмерно тому количеству филиалов, которые мы
открываем. Если нас слушают, да, Министерство финансов, Министерство здравоохранения, это вопрос к вам, дорогие друзья.
А если не слушают, все, кто нас слушает, передайте им, пожалуйста, это от нас.
Спасибо большое.
Алексей Юрьевич, вопрос такой. У вас 5 детей, и при этом получается, что, ну, как вы остались одни, ну, один, да, после смерти Кати. При этом вы, можно сказать, живете на работе, ну, так вот, будем откровенны. Дети, они, я так понимаю, что даже некоторые, догадавшись, что иначе они папу не увидят, устроились на работу в больницу, да, так получилось?
Ну, да, есть, у меня 2 старших, дочка Евдокия и сын Владимир, они являются уже студентами медицинских вузов, и поэтому они, ну, дочка работает, сын сейчас только учится, но тоже успел поработать в паллиативных отделениях. И, кстати, оба они съездили в качестве добровольцев в Мариуполь. И это, конечно, было, изменилось, в первую очередь, да, важно для них. Угу. Вот, важно для них. Сильно на них повлияли эти поездки. Вот сейчас вот сын у меня, Володя, учится в Ярославском медицинском университете, а Евдокия учится в Первом меде в Москве. Вот Володя сейчас готовит, его попросили сделать такой рассказ для студентов, там вот презентацию об этой поездке, что он там увидел, как больница помогает. Поэтому мы сейчас с ним вместе готовим такой доклад. Вот поэтому, ну, детишек, конечно, я вижу, вот, чаще на выходных. Но я думаю, надеюсь, что они как-то воспитываются моим примером. Вот. Но здесь, конечно, ответственность большая, потому что примером может быть и положительные, могут быть какие-то отрицательные. Но само то, что они хотят быть врачами, большинство из них, нет, нет, приятно.
Вы как-то влияли хотел... на это? И говорили,
они считают, что я их практически к этому склоняю.
Да?
Но я официально заявляю, что это не так. Но сейчас мне легко, их здесь нет. Нет, на самом деле, но Евдокия, она очень хотела быть врачом и достаточно давно определилась. Володя уже позже определился перед поступлением. Я просто себе другой профессии не представляю, поэтому ничего ему другого посоветовать не могу. Знал бы другой, может, посоветовал бы. А так у меня небольшой выбор для них.
Я правильно понимаю, что, несмотря на то, что больница святителя Алексея – это официальная церковная больница, ее двери открыты для всех пациентов?
К нам могут обратиться. У нас нет платных медицинских услуг. Не то, что у нас есть какой-то там запрет на это, да, организационный, но мы стараемся не вводить платные медицинские услуги. У нас бывают сложности, конечно, финансирования, да, потому что во время ковида были большие перебои с финансированием по ОМС из регионов, и сейчас люди в значительной степени ограничены. Для того, чтобы оказаться в нашей больнице, нужно получить направление, так называемая 057-я форма, если ты хочешь приехать из Москвы, и даже, ну, тем более из регионов. И вот это направление, к сожалению, с большим трудом дают, чаще не дают в регионах для того, чтобы приехать жителю, то же самое, там, Калужской области мы сегодня вспоминали, вот так условно, или Ивановской, любого субъекта Российской Федерации, для того, чтобы лечиться в Москве, в частности, в нашей больнице. И нету направления, к сожалению, мы не можем получить, ну, финансирование этого, для лечения этого пациента, но нам сложно, мы не можем, мы делаем операции высокотехнологичные, там, эндопротезирование допустим, суставов, да, это дорогостоящие расходные материалы, да, протезы, да, мы их приобретаем, их не покупает пациент. Вот, соответственно, ну, мы должны получать компенсацию за это. Ну, вот с этим есть некоторые сложности, поэтому, когда я говорю, что все могут у нас получить лечение, это на самом деле так, но мы сейчас, в настоящий момент, от жителей регионов, да, на плановую помощь вынуждены просить направление, так работает система, и это нормально, с моей точки зрения, не совсем нормально, когда эти направления не выдаются на местах, ага. Да, что часто бывает. А что касается паллиативов, да, конечно, эта помощь должна... оказывается, она входит в систему бесплатной гарантии оказания бесплатной помощи, то есть государство наше замечательное, ну, социальное, надо сказать, государство у нас, медицинская помощь, ну, для населения, ну, практически все, ну, бесплатно, то есть почти любую операцию можно сделать за счет государственного финансирования.
Ну, вот. И никто все равно не отменял благотворительность.
Да, да, я ничего не сказал про то, что мы нуждаемся в благотворительных средствах. Конечно,
мы
нуждаемся.
Мы нуждаемся из ваших слов.
В этих средствах, в первую очередь, конечно, как раз для софинансирования нашей вот паллиативной деятельности, для открытия наших паллиативных филиалов. В Переславле-Залесске я упомянул сейчас буквально два слова. Это Переславле-Залесске, это больница, в которой 6-7 лет главным врачом был святитель Лука. Нам эту больницу передали. Мы, конечно, не можем не взять такой дар.
Потрясающе.
Да? Вот, потому что понимаем, что эта больница была оставлена, да, и, наверное, есть воля Божия, и святитель Лука, наверное, ходатайствует о том, что там возродилась медицинская деятельность.
И там будет паллиативное отделение.
Но пока другого источника финансирования, как благотворительного, для того, чтобы это сделать, у нас нет. С благотворителем сейчас сложно, поэтому если кто-то хочет даже вот в этом таком деле поучаствовать, мы будем очень рады.
Чтобы поддержать работу больницы святителя Алексея, можно перевести смс на короткий номер 3434, написать слово «больница», поставить пробел и сумму, например, «больница пробел 300». Алексей Юрьевич, напоследок, расскажите историю самую такую историю трогательную, связанную с вашим конкретным пациентом, которого вы помогли. Можете что-то вспомнить?
Или который помог вам?
Слушайте, так сложно. Таких, наверное, пациентов много. Я вот, на самом деле, мы сейчас говорим, что я все время езжу в регионы. На самом деле, там, по-моему, 8 или 9 раз уже съездил, да, вот,
в зону конфликта,
да. А вот буквально несколько дней назад я вернулся из Самарканда.
Ух ты!
Совершенно мирного города, в настоящий момент, слава богу, где вот мне удалось там, с двумя моими младшими дочерьми там оказаться и провести такой короткий отпуск. И там как раз меня туда пригласил сын моего пациента, который я там 10 лет еще назад оперировал. Кстати, они мусульмане. Вот. Замечательно встречал меня там и всю вот мою компанию, да, детишек моих, и фактически не дал мне ни копейки там ни на что потратить, и встретил в аэропорту, и отвез в аэропорт, и пока я не пересек вот эту красную линию паспортного контроля, стоял, смотрел, чтобы все было со мной хорошо. И, конечно, такое отношение, здесь, вот видите, никакой религии нет. Здесь просто тут есть человеческое отношение, человеческая благодарность, иная дружба. Вот, и помню, один вечер такой в Самарканде, ну, буквально на прошлой неделе, мы сидим в его доме, в котором меня поселил, в части дома, и вдруг я слышу такой низкий голос, знакомый мне, вот, но русской речи, непривычной для Самарканда сейчас. Вот, и заходит другой пациент, которого я забыл, что я его сразу вспомнил, но я забыл, что он живет в Самарканде. Это Владимир Семенович Дьяченко, такой вот замечательный русский человек, который родился в Самарканде. Его дедушка приехал в Самарканд еще при вот, Российской империи строить железную дорогу. И вот он остается в этом городе жить. И вот это было очень приятное общение. И, конечно, мы там посмотрел я его, и снимки посмотрел. Вот. Ну и потом два дня фактически не расставались. Вот. Такие наиболее свежие впечатления, которые были буквально на прошлой неделе, поэтому, наверное, я их вспомнил. Я думаю, были и другие, но вы попросили мне одну историю, я даже две рассказал, так что...
Спасибо огромное. Это был проект «Делатели» на радио «Вера».
С вами были Тута Ларсен.
Василий Рулинский.
А в гостях у нас был замечательный главный врач и директор церковной больницы святителя Алексея, Алексей Юрьевич Зар. Спасибо за этот очень интересный и глубокий эфир.
Спасибо большое. Спасибо.
До свидания.
Делатели на радио «Вера».